Всем привет, это радио «Крым Реалии», в студии работают Екатерина Некреча и Сергей Макрушин. Напомним, что мы в эфире каждый будний день в 14 часов по крымскому времени. Сегодня в эфире мы поговорим о таких темах.
В Украине появилось министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кадровый голод в Крыму станет центральной темой нашего эфира. Почему в крымскую политику возвращаются бывшие политики, которые до аннексии представляли украинские политические партии?
А еще в Киеве презентовали доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека. О чем он? Все это узнаем уже в третьей части нашей программы.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Катерина Некречая и Сергей Макрушин.
Начнем мы с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 1006 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также вы можете комментировать нашу трансляцию на канале YouTube Крым Реалии.
С нами уже стоит.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Приветствуем всех зрителей, которые подсоединяются в YouTube-трансляции, пишут нам уже приветы из Крыма. Еще раз номер телефона напомним, 8 800 10 06 926, звоните, чтобы высказаться по той теме, которая центральная у нас сегодня в эфире, это кадровый голод в Крыму, или же по новостям, может быть, чем-то хотите поделиться, пожалуйста, наш эфир открыт для вас.
Мы ждем ваших звонков, а тем временем начнем с новостей. Всемирная организация охраны здоровья назвала коронавирус пандемией. С таким заявлением накануне выступил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
Он предупредил, что в ближайшие дни и недели надо готовиться к увеличению количества заражений, смертей от коронавируса и числа затронутых пандемией стран. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 109 государствах.
В России оперативный штаб по борьбе с заболеванием сообщил вечером 11 марта, что за минувшие сутки в стране зарегистрировали еще 8 случаев коронавирусной инфекции, а общее количество заболевших достигло 28. Новые случаи выявлены у 6 человек в Москве и у 2 в Московской области. Установлено, что все они в последние 2 недели посещали Италию. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 11 марта, что страна фактически прекращает авиасообщение с Италией. По его словам, решение уже есть, и авиакомпании приступили к его исполнению.
Сьогодні дійсно було рішення і авіакомпанії вже приступили до його реалізації. Це фактично скасування авіасполучення з Італією поки що. В подальшому ми будемо спостерігати в тих країнах, де буде розвиватись, так, ну, скажімо, параболічно ця інфекція, або цей вірус буде розповсюджуватись, ми будемо також приймати відповідні рішення, рекомендувати авіакомпаніям припиняти авіасполучення. З 219 пунктів пропуску з завтрашнього дня буде працювати 49 пунктів пропуску на кордонах, решта будуть закриті для пропуску громадян і автотранспорту. Відповідно, наступними етапами ми будемо дивитись, як посилити. Ми вже посилили, тобто йде скринінг температурний, тобто всі заходи ви знаєте, я їх зараз не буду тратити час прокоментовувати. Заходи на кордонах вживаються, в аеропортах, пунктах пропуску автомобільних, тобто зовнішній периметр плюс аеропорти сьогодні під, скажімо, особливим режимом перепускним і особливим режимом роботи.
Напомним, что это был комментарий премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. На сегодняшний день в Украине зафиксирован один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.
Власти Ирана согласились передать в Украину бортовые самописцы со сбитого в небе возле Тегерана украинского самолета «Боинг» авиакомпании Международной авиалинии Украины. И вот об этом сообщил в Твиттере посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Далее его цитата.
Иран подтверждает, что согласился передать черные ящики рейса PS752 в Украину. И если потребуется дополнительная экспертиза во Францию, сказал Фархад Парвареш, представитель Ирана в ИКАО, Международная организация гражданских украинской авиации.
И вот агентство Reuters также сообщает, что авиационные власти Ирана согласились отправить черные ящики в Украину для анализа. И вот согласно сообщению, Фархад Парвареш заявил, что органы гражданской авиации Тегерана также пригласили другие заинтересованные страны принять участие в анализе данных самописцев.
Два источника Reuters, знакомые с делом, сообщили, что самописцы могут передать в Украину в ближайшие 2 недели. Самолет Boeing авиакомпании МАУ рейсом из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Российский рубль продолжает обваливаться. В четверг, 12 марта, в первые минуты торгов на московской бирже стоимость $1 превысила 74 рубля. Это впервые с марта 2016 года. Евро торговался на уровне 83 рубля 72 копеек. Об этом сообщает русская служба радио «Свобода».
Индекс московской биржи снизился более чем на 4%, а РТС на 6,5%. Рубль в очередной раз обвалился вслед за ценами на нефть. По состоянию на утро четверга стоимость майских фьючерсов нефти Brent снизилась почти на 5% до $34 за баррель.
Падение происходит на фоне признания Всемирной организации здравоохранения вспышки коронавирусной инфекции, пандемии и заявлений президента США Дональда Трампа о временном запрете въезда в США из Европы.
Депутаты подконтрольного Кремлю парламента Крыма одобрили поправки в Конституцию России. Решение принято на заседании 12 марта, сообщается на сайте российского крымского парламента. Далее цитата спикера российского парламента Крыма Владимира Константинова. Замечу, что с принятием этого закона и после утверждения его положений на всенародном голосовании мы получим фактически новую Конституцию, новую политическую систему, если хотите, новую Россию. Конец цитаты.
Он подписал документ сразу же после голосования, а вот что заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Давайте послушаем его речь.
Глубоко убежден, что сегодня в нашей стране нет лидера, который способен объединить страну, в данном случае дать ей уверенное продвижение вперед. Владимир Владимирович, это стержень сегодня Российской Федерации, и я уверен, что крымчане в подавляющем большинстве поддержали бы и предложили бы, чтобы наш президент оставался дальше руководить страной.
Внесение поправок в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию инициировал российский президент Владимир Путин. В частности, он поручил найти грамотные формулировки предложенной поправки о запрете отчуждения территории России. В частности, речь идет о Курильских островах и аннексируемом Крыме.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Госдепартамент США опубликовал доклад по правам человека за прошлый 2019 год, в котором указано, что Россия продолжает нарушать права человека в аннексированном Крыму. И вот Госдепартамент указывает на такие нарушения прав, как, и далее, наверное, перечислим вот цитату из этого доклада.
Исчезновение, пытки, в том числе карательное психиатрическое заключение, плохое обращение с лицами, содержащимися под стражей, произвольный арест и задержание, вмешательство в личную жизнь, жесткие ограничения на свободу слова, включая насилие в отношении журналистов и блокировка веб-сайтов, грубое и повсеместное подавление свободы собраний и вероисповедания, суровое ограничение свободы объединений, в том числе запрещение меджлиса крымско-татарского народа, насилие и системная дискриминация против крымских татар и этнических украинцев.
Вот такая вот цитата из доклада. Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на это заявление на своей Facebook-странице. И далее цитата, что же он написал. «Запредельная наглость и лицемерие. На самом деле, единственным источником нарушения прав крымчан является политика США и их вассалов. Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека». Конец цитаты Сергея Аксенова.
11 марта в Крыму прошли очередные массовые обыски в домах крымских татар с последующим задержанием. Адвокаты рассказали, что из задержанных четверых крымских татар подозревают в участии в Хизбут-Тахрир, признанной террористической в России и аннексированном Крыму. Об этом позже также заявили в ФСБ России.
И вот прокуратура и нацполиция Автономной Республики Крым и Севастополя, которые базируются на материке, начали уголовное производство из-за этих обысков российских силовиков. Больше подробностей и материалов вы можете найти на сайте Крым Реалии.
Деоккупация Крыма, возможно ли она и каким способом? С таким вопросом на улицы крупных украинских городов вышли журналисты Крым Реалії. Давайте послушаем, что им ответили.
Важке запитання. Мабуть, треба якісь політичні переговори вести. Я думаю, якісь шукати компроміси. Все-таки просити європейську спільноту, щоб десь сприяла, десь стиснула на агресора.
Працювати треба на Україні, тоді і Крим повернеться, коли буде економічна потуга.
Я думаю, що пускай вони спочатку навчаться вот эту, в особливості Київ, нормально обеспечувати людей, а потім вже про Крим беспокоїться.
Разом з Донбасом. Донбас військовим шляхом, а Крим політичним.
Армію туди відправити і все, спецвійська, війну об'явити Росії.
Це людей треба спрашувати, звісно. Я взагалі за об'єднання України і Росії, щоб ніхто не ссорився, і все нормально.
Никто его не вернет.
Вот именно.
Зачем он что хочет в Украину? Кто хочет сегодня в Украину? Все хотят из Украины.
Никак. Он никогда не будет нашим.
Да, мне тоже кажется, что он никогда не вернется.
Я в этом уверена на 100%. Никогда. Путін не віддасть Крим.
Спочатку люди повинні зробити щось, а потім вже і
тобто, як на Майдані
держава підтягнеться.
Так же саме, пускай вони там зроблять, і тоді щось може бути вийшло.
На вопросы корреспондентов Крым Реалии отвечали жители Киева, Одессы и Львова. Подробнее опрос можно увидеть на сайте Крым Реалии.
Кабинет министров Украины разделил Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц на два ведомства. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кабмина.
Таким образом, в правительстве вновь появилось Министерство по делам ветеранов, а Министерство по вопросам временно оккупированных территорий было переименовано в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
И вот Минветеранов возглавил Сергей Бессараб, а министром реинтеграции стал Алексей Резников. В сентябре 2019 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц объединили, напомним, с Министерством ветеранов.
В феврале 2020 года в Кабинете министров Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на два ведомства по вопросам ветеранов и по реинтеграции территорий.
Ранее сообщалось, что в новом Министерстве реинтеграции территорий намерены создать Национальный центр документирования нарушения прав и свобод на временно оккупированных территориях Украины и фонд реинтеграции Крым.
В отдельных курортных городах аннексированного Крыма с 1 апреля вводят дифференцированный тариф на услуги водоснабжения. Об этом сообщает близкий к подконтрольным Кремлю властям Крыма телеканал «Крым-24». В интервью журналистам подробности рассказал директор Евпаторийского филиала предприятия «Вода Крыма» Андрей Кузнецов.
С 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года приказом Государственного комитета по ценам и тарифам, который был подписан 27 февраля 2020 года, на территории приморских городов, таких как Алушта, Евпатория, Керчь, Саки, Судак и Феодосия, 6 городов приморских, которые находятся в составе ГУПРК «Вода Крыма», вводится дифференцированный тариф. Дифференцированный тариф на водопотребление, именно исключительно водопотребление, принимается для того, чтобы оплата за потребленный ресурс была справедливой на территории муниципальных округов. Это связано с тем, что не секрет, зачастую воду используют в коммерческих целях, при этом оплачивают по стоимости населения. Очень много у нас в курортных городах прилегающих территорий мини-гостиниц и других организаций, которые предоставляют в сфере услуги для приезжающих, при этом используют наш ресурс в коммерческих целях, а оплачивают его по цене, по тарифу для населения. В прошлом году на территории Евпаторийского муниципального округа более 100 вот таких вот мини-гостиниц, которые зарегистрированы как обычные жилые дома, были переведены именно на тариф.
Одна из целей перевода на дифференцированный тариф на услуги водоснабжения, как сообщают крымские СМИ, подконтрольные российским властям Крыма, это снижение необоснованного потребления ресурса воды минимум на 15%.
Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму в настоящее время останется стабильно высоким относительно к эпидемическому порогу свыше 60%. Прошу прощения, об этом сообщают новости Симферополя со ссылкой на управление Роспотребнадзора по аннексированному Крыму. И вот превышен этот эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и в Симферополе. И далее цитата из сообщения Роспотребнадзора.
За период со 2 по 8 марта в Крыму ОРВИ заболели 11 300 человек. При этом в Севастополе за тот же период респираторными инфекциями заболели 2130 человек, что ниже уровня эпидемического порога на 6%. В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что ситуация находится на контроле, и призвали крымчан при первых признаках простудного заболевания сразу обращаться за медицинской помощью.
Отметим, что по данным, значит, на середину февраля эпидпорог по ОРВИ в Крыму был превышен на 40%. Отмечался рост заболеваемости среди детей. И тут, можно сказать, на фоне вот всей истории с коронавирусом и вообще с сезонными заболеваниями, да, что вот личная гигиена, и если вы заболели, уважение к другим, к вашим одноклассникам, сотрудникам и прочее-прочее, это важная часть. Если заболели, сидите дома и обращайтесь немедленно к врачу.
И еще есть одна новость, которая касается пандемии коронавируса в мире, да, и от того, как люди относятся к этому. Голливудский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом Хэнкс сообщил на своих страницах в социальных сетях. Съемки фильма студии Warner Brothers, в которых он участвовал, остановлены. Том Хэнкс написал в Facebook: «Привет, ребята, Рита и я в Австралии. В какой-то момент мы почувствовали себя немного утомленными, как будто у нас простуда, были также боли в разных частях тела. У Риты начался озноб, который то приходил, то отступал. Была и легкая лихорадка. Стремясь поступить правильно, как того требует нынешняя ситуация в мире, мы сдали анализы на коронавирус, и результат оказался положительным. Что делать дальше? У медицинских чиновников есть определенные протоколы, которым нужно следовать. Нам, Хэнксам, предстоят дополнительные тесты. Мы будем находиться под наблюдением и в изоляции до тех пор, пока этого требует общественное здоровье и безопасность». Конец цитаты.
Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 109 государствах. И вот коронавирус нового типа начал распространяться в Китае, напомним, декабре 2019 года. Сейчас, как гласит статистика, есть графики в публичном доступе, что там как раз стабилизируется ситуация, закрываются госпитали, да, но в то же время мы видим, что другие страны мира, они как раз вот в активной фазе борьбы с распространением коронавируса. Это новости все к этому часу. Далее в нашем эфире мы переходим к центральной теме нашей программы – кадровый голод в Крыму. Какой же он идеальный, хороший чиновник, по вашему мнению, для Крыма аннексированного? Все это вы можете сказать, высказать в нашем эфире 8 800 10 06 926. Звоните.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин в студии. Напомню, что мы работаем в режиме прямого эфира, и вы можете комментировать наш эфир под нашей трансляцией на ресурсе YouTube. Если вы не подписались на канал «Крым Реалии» на YouTube, обязательно подпишитесь, подпишитесь на уведомления, нужно нажать на колокольчик, и вы не пропустите наших следующих эфиров. Кроме того, записи всех наших радиоэфиров, если вдруг вы что-то пропустили, вы сможете найти на канале «Крым Реалии» в YouTube, а также на сайте «Крым Реалии». Также напомню, что вы можете звонить нам в прямой эфир. Для этого есть специальный номер телефона. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что всегда можно с нами связаться, не только во время прямого эфира. Все контакты наши есть на сайте Крым Реалии. Мы сами, ведущие радио Крым Реалии, присутствуем во всех крупных социальных сетях. Можно связаться с нами там. Ну и, конечно же, можно воспользоваться формой обратной связи на сайте Крым Реалии. Итак, начнем нашу беседу через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете к нам дозвониться, если вы слышите нас в Крыму. Напомню, что тема нашего эфира – это новые назначения старых лиц. Да, почему в крымской политике не могут найти новых лиц на должности, почему прибегают к услугам бывших функционеров, например, партии регионов. Я напомню, что одними из таких последних назначений стали назначение Владимира Осипенко, бывшего функционера партии регионов, в российскую администрацию города Симферополя. Также в Крыму активно обсуждается назначение бывшего мэра города Керчь Олега Осачева на должность директора заповедника Кемерия Максимилиана Волошина. И это далеко не единственные такие случаи. Вот об этом, как о явлении, поговорим мы в течение нашего эфира. Если вам есть что сказать, если у вас есть ответ на вопрос, почему да, старые лица подаются как новые в крымской политике, можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. Также напомню, что вы можете писать нам свое мнение в комментариях под нашей трансляцией на YouTube. Ну, пока что больше всего, конечно же, обсуждают ситуацию с коронавирусом и то, что происходит в Крыму, как крымская российская власть к этому готовится. Ну что ж, если у вас есть мнение по этой ситуации, мы тоже готовы его выслушать. Можете поделиться своими наблюдениями относительно того, что происходит в Крыму в разрезе этой ситуации. Можете также писать нам на редакционную почту. Можете связаться с нами через форму обратной связи на сайте Крым Реалии. Напомню, что об уровне подготовки к возможной вспышке коронавируса мы говорили в одном из наших прошлых эфиров, можете найти на сайте Крым Реалии, либо на YouTube-канале Крым Реалии. Итак, к нашему разговору присоединяется Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог. Дмитрий Владимирович, я вас приветствую. Итак, давайте попробуем охарактеризовать то, что происходит в Крыму в сфере кадровых назначений. Мы видим, что в качестве новых лиц все больше появляются лица старые. Может быть, кто-то успел, да, забыть, например, бывших функционеров партии регионов, таких как Олег Осачий или Владимир Осипенко, но не все, да. О чем может говорить такая практика, когда новыми чиновниками становятся старые лица, причем эти лица, да, известны как функционеры партии регионов?
Ну, давайте начнем с того, что кадровая политика в Крыму – это вообще тема такая достаточно сложная и закрытая. Но если быть очень кратким в ответе на ваш вопрос, то это люди, которые при колоссальных своих там грехах в прошлой жизни все-таки имеют серьезный опыт управленческой работы. Да, там были уголовные дела, особенно там много по Осачьему вопросов возникало. Вот. Но оказалось, что присланные из России в местных условиях не тянут, что серьезной кадровой политики, которая выдвигала бы перспективную молодежь, сегодня в Крыму нет. А это люди проверенные, которые не подведут, раз им оказано высокое доверие. Поэтому их потихоньку начали возвращать. Я думаю, этот процесс не очень быстро, но будет продолжаться и дальше. По крайней мере, еще раз хочу подчеркнуть, что в профессиональном плане это люди достаточно компетентные. А какие им будут поставлены задачи новой властью, крымской имеется в виду властью, ну, понятно, они постараются ее максимально для себя, в том числе, эффективно реализовать, чтобы не потерять доверие и остаться на плаву.
Но о кадровом голоде, в принципе, говорили и в российском правительстве Крыма, и мы даже наблюдали некоторые попытки, да, каким-то образом выделять перспективных людей, да, и делать их чиновниками. Я сейчас говорю о акции «Твое правительство», по-моему, она называлась, в Крыму, когда обещали крымчанам, что через телеэфиры будут в том числе определяться те или иные люди, да, на руководящих должностях, в частности, в крымском правительстве. Почему не вышло? Мы видели, что этот конкурс фактически был свернут, не получилось его сделать открытым, публичным, чтобы люди принимали участие в определении того, кто займет то или иное кресло. Почему не получается? Почему не получилось такой социальный лифт, да, это так называется?
Ну, начнем с того, или, скажем, продолжая, скажем так, что есть два варианта выдвижения по деловым заслугам, по критериям. Он, в принципе, в политологии называется меритократия, то есть власть тех, кто более способен и лучше. Нет, но его очень болезненно использовать. А вдруг придет человек, который не будет разделять твои, скажем, политические или, скажем, коммерческие взгляды. А когда берут своих со стороны, то главный критерий – это свои. Если что-то не умеет, мы их подучим. Но эти люди не подведут, с ними можно вершить те дела, которые нам очень нужны. И в этой ситуации вы прекрасно понимаете, что профессиональные качества могут даже не быть самым главным.
Ну вот хотел бы вас спросить об одной истории, за которой мы, в принципе, следили. Да, это поход телеведущего с телеканала «Крым-24» Александра Макаря в администрацию Симферополя российскую. И получается так, что Александр Макарь на этой должности заместителя главы администрации Симферополя, он там продержался 3 месяца. И он вернулся в эфир телекомпании «Крым-24», а на его место пришел Владимир Осипенко. Вот Владимира Осипенко я в последний раз в Крыму, например, видел, когда организовывались поезда крымчан на антимайдан в Киев. Вот здесь такая ситуация, что, в принципе, своих на своих меняют, да? То есть здесь, вот вы говорили о том, что лояльность очень важна. А вот в этой ситуации что сыграло главную роль?
То журналист был лояльнее. Больше, чем представитель старой обоймы. Для меня это еще не вопрос, тем более он чужой в этой сфере. Не забывайте, что бюрократия управленческая, в хорошем смысле слова бюрократия, все-таки это закрытая корпорация, которая чужих не любит. А пришедший человек – это человек из своей корпорации. И если посмотреть на чиновничий аппарат Крыма, то, ну, мне трудно в процентах, конечно, говорить, но абсолютное большинство еще работали до 2013 года.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Амельчук, крымский историк и политолог. Продолжаем мы разговор о том, что происходит с кадровыми назначениями в Крыму. Я сейчас процитирую публикацию издания «Новости Крыма». Оно приводит вот целый ряд назначений, о которых я вскользь упомянул, да, сейчас подробно. В начале марта ряды власти Крыма пополнились несколькими новыми кадрами. Различные должности получили бывшие крымские политики, которые несколько лет назад исчезли из публичного пространства. Такие лица, в частности, обнаружились в Симферополе, Саках и Феодосии. Большинство назначенцев, которые получили свои посты во власти, до 2014 года представляли Украинскую партию регионов. Да, и перечисляется. В начале марта нового главу официально получила администрация САК российская. Этот пост занял бывший депутат Крымского парламента, бывший оперативник службы безопасности Украины Александр Авдиенко. Нового заместителя в марте получила нынешняя глава российской администрации Симферополя Елена Проценко. Управлять городом ей теперь будет помогать Владимир Осипенко, политик, который был известен во времена режима Виктора Януковича в Крыму. Владимир Осипенко будет курировать вопросы внутренней и информационной политики, а также межнациональной сферы. И еще одно обсуждаемое назначение – это назначение Олега Осадчева на должность руководителя заповедника Кемерия Максимилиана Волошина. Сам Олег Осадчий это отрицает, но его видели в Коктебеле якобы во время осмотра новых владений, новой вотчины, и крымчане пишут петиции с просьбой не допустить этого назначения. Далее мы наш разговор продолжим со Степаном Кискиным, крымским политиком, бывшим членом КПРФ. Степан, я приветствую вас в нашем эфире.
Да, добрый день.
Да, Степан Степанович, несколько слов о том, что происходит, почему в крымском правительстве, да, и в администрациях крымских городов не могут найти новых управленцев. Согласны ли вы с мнением, которое только что в нашем эфире высказал Дмитрий Амельчук, что одну из главных ролей, конечно же, является качество управления и навыки управления, а ими сегодня в Крыму мало кто располагает из тех, кто бы согласен был занять кресло чиновника.
Ну, я не знаю, я не слушал его до конца, но с ваших слов не совсем с ним согласен, понимаете? Ну, почему нет управленцев? Управленцы были и при Украине, и сейчас есть в кадре. Просто вот единственное, что может быть скамейка запасных, она немножко начинает пустовать. Почему? Потому что старые кадры где-то уходят, уезжают, а молодежь, ну, не совсем отвечает требованиям сегодняшнего дня. Будем так говорить.
Молодежь не отвечает требованиям сегодняшнего дня, но а где же брать тогда управленцев, да, из кого воспитывать, как не из молодежи?
Ну, правильно, я с вами согласен. Ну, я вот всегда вспоминаю, как при СССР у нас было. У нас же кадры взращивались, начиная со школьной скамьи, и постепенно, и люди росли, и вот вам были лифты, работали. А сегодня этого нет. Сегодня не только у нас здесь в России, но и в Украине все это поломали. Сегодня у нас так, вытянул лотерейный билет, и ты выиграл. Поучаствовал в каком-то конкурсе, и, пожалуйста, ты уже можешь работать. Но это ненормальное явление, понимаете? Кадры, они должны воспитываться, они должны взращиваться.
Ну, в какое-то время можно было подумать, что действительно работают какие-то вот карьерные лифты, да, если, например, вспомнить историю Андрея Филонова, который стал мэром города Евпатории после того, как этим городом очень долго, бессменно руководил другой политик, Даниленко, да, его в городе хорошо знают, но мы видим, чем закончилась история Андрея Филонова, который был популярен в городе, на самом деле, да, мы видели очень большую его популярность и в социальных сетях, и даже среди там российских журналистов и интервьюеров, которые записывали интервью с Андреем Филоновым, называли его айрон-мэром. Ну, в общем, очень успешная была у него коммуникационная кампания и репутационная. Но мы видим, чем закончилась эта история. Вот по вашему мнению, можно ли говорить об этой истории как о явлении еще одном в Крыму, что мало того, чтобы новые лица появлялись в политике, но и чтобы эти новые лица никто не стремился куда-то задвинуть.
Ну, смотрите, популярность и чистоплотность — это две разные вещи. Да, был популярен. У нас много эксцентричных людей, знаете, такие, которые могут себя преподносить очень красиво. Но надо быть чистоплотным еще. Добавок ко всему. Вот и получается, он популярен, но не чистоплотен. И вот вам результат — 10 поросят.
Ну, а по поводу чистоплотности, ну, вот как-то не получается, потому что, ну, много мы действительно видели, вот когда люди, которые не были раньше в политике, они шли в политику, это заканчивалось уголовными делами. Почему-то.
Я с вами тут был...
Ну, вот от Андрея Филонова, почему? Да, до командира керченского «Беркута» Шевченко, да, которого
тоже... Да, я с вами согласен, понимаете, что люди идут в политику не по каким-то интересам, не по каким-то там идеологическим соображениям. Многие во всем мире идут в политику, чтобы заработать. Вот и получаются вот такие плачевные результаты, понимаете? Вот потому что я вот смотрю на это все безобразие, и идут... влазит в эту коррупцию, сватья, братья, и в результате страдает не только страна, но и не страна страдает. Бумерангом получает по голове.
Еще один аспект, который мы бы хотели обсудить в течение нашего сегодняшнего эфира, это управленцы из России, да, которые приезжают, да, там из Москвы, из других российских городов в Крым. Как вы видите, успешно ли они справляются со своими задачами в Крыму и задерживаются ли они на Крымском полуострове?
Ну вот, смотрите, я сейчас вам сделаю, разложу по полочкам. Приезжают, да, работают с 2014 года, многие остаются, а многие уезжают. Почему? Потому что все-таки Крым — это специфический, будем так говорить, регион. И здесь не каждый может сработать. У нас многонациональный он, и южный регион, и курортный регион, и все это переплелось. И не каждый здесь может, как говорится, ужиться. Некоторые остаются, многие уехали. Ну, я вам сейчас скажу так, что при нахождении Крыма в Украине там тоже было много положительных. Допустим, я считаю, что банковская система
которые работают в Украине, более продвинуты, чем в России. То есть есть нюансы, которые не всегда, будем так говорить, российские кадры выдерживают и могут применить. И потому что есть отплыв, есть прилив, новый приезжать, старый уезжать. Ну, короче, идет вот такое движение.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Степан Кискин, крымский политик, бывший член КПРФ. Говорим мы сегодня о кадровых назначениях в Крыму, о кадровом голоде в Крыму. Напомню, что крымские средства массовой информации пишут о том, что под видом новых лиц в крымской политике появляются все больше лица старые, лица, связанные с партией регионов, очень сильно связанные, а некоторые лица запомнились крымчанам, в том числе и по событиям 2014 года. Мы говорили о возможном назначении Олега Осадчева на должность музея-заповедника Кемерия имени Максимилиана Волошина. Многие помнят и видели видеокадры, например, как Олег Осадчий мешал в 2014 году снять флаг Украины с флагштока перед Керченским горсоветом. Но сейчас он является как минимум советником депутата Госдумы Константина Бахарева, а как максимум, но это информация, которую Олег Осадчий сам пока что отрицает, директором заповедника Кемерия Волошина. Итак, продолжим разговор. С нами на связи Владимир Горначук, российский общественный активист. Владимир, добрый день. Несколько слов о характере крымских назначений последних лет. Почему функционеры партии регионов все чаще оказываются теми новыми лицами, которых крымчанам обещали, да, с 2014 года?
Добрый день. Ну, во-первых, они никуда не уходили с 2014 года, начнем с этого, потому что костяк партии «Единая Россия» состоялся в 2014 году благодаря Константинову, отчасти Аксенову, именно из членов партии регионов. Вот, поэтому, знаете, это такая законсервированная модель воспроизводства кадров, которые просто-напросто ничего не умеют, кроме как находиться во власти и при этом ничего не делать. Вот поэтому, знаете, есть такое понятие, что управленческие троечники берут на работу двоечников. Вот это мы видим в Крыму в полной мере.
Но некоторые демонстрируют невиданную живучесть. Я вот говорил об Олеге Осадчем. Мало того, что вот то, что я уже вспомнил, да, можно еще вспомнить, что Олег Осадчий был осужден и приговорен к штрафу, да, по-моему, штрафом тогда исчерпали его ответственность. Но мы видим, что его политическая карьера на этом не закончилась. Он помощник депутата Государственной Думы России и, возможно, новый директор заповедника Кемерия Волошина. Как вы можете объяснить такое явление?
Ну, во-первых, не он один. Мы видим, что все эти персонажи, такие, особенно в этом феодосийском регионе, в Судаке, они как бы, да, они пересиживают некоторое время. И я называю это такой, знаете, каруселью. То есть они вот крутятся, одни и те же люди постоянно крутятся в этой системе там из года в год. Там же нет обновления кадров вообще. То есть притока людей со стороны Крыму, то есть обновление элит с 2014 года не произошло вообще. Поэтому скамейка запасных у Аксенова и Константинова крайне короткая. Там достаточно посмотреть на лица той же самой Майи Хужиной, например, да, те же норковые батонессы, которая прославилась на всю Россию вручением черствых батонов в Керчи ветеранам, на Щербу и так далее, на Огню ту же самую, на Проценков в Симферополе, на тот ад, который творится в Бахчисарае, в Ялте, и вы увидите, что одни и те же люди многие годы занимают одни и те же посты, затем они переходят, когда их увольняют за несоответствие, как бы, на другую должность, отсиживаются там, и потом всплывают в новых местах. Вы не забудьте, пожалуйста, про, знаете, вот есть такое понятие «гей на передержке», а кому есть геи-чиновники на передержке, и это место называется ГУП «Черноморнефтегаз». Туда устраивается вся эта швань, наверное, так можно правильно назвать, которую уволили даже из крымского правительства, и вот она всплывает в Черноморнефтегазе зарплаты в 200-300 тысяч рублей в месяц. И при этом не делая ничего. То есть их, знаете, такая синекура, где надо просто пересидеть, а потом устроиться, как сестра Поклонская, в Черноморнефтегаз, а потом стать главой уютненького поселения. Поэтому, знаете, вот эта атмосфера полной затхлости, вот этого болота, в которое превратилась крымская власть, и в которое оно превращает Крым, по большому счету, оно сейчас просто процветает. Но это постоянное продолжение как бы общей политики в стране, в отношении как бы, да, консервации существующей модели, и она не приведет ни к чему хорошему, к сожалению, там, в ближайшие годы.
Ну вот по поводу Черноморнефтегаза, да, я видел эту публикацию о том, что действительно очень, очень много чиновников открыли для себя нефтегазовый сектор, да. Давайте поговорим еще о том, почему из России едет так мало чиновников работать в Крым, потому что логично было бы предположить, да, что в новой реальности, в новой правовой системе, в новых условиях, в которых сейчас оказался Крымский полуостров, было бы логично приглашать тех, у кого есть опыт какой-то работы, да, в России, ну, вот в этом поле, о котором мы говорим. Почему не пополняется вот эта вот кадровая скамья запасных людьми из России? Почему они так редко приезжают работать в Крым чиновниками и почему не задерживаются?
Знаете, я не наблюдал ни один раз примера, ну, ярким примером является, например, тот же самый Казурин, например, да, и другие чиновники рангом поменьше, приехавшие в Крым или в Севастополь так называемыми варягами и получившим за это реальные сроки заключения в тюрьмы. Дело в том, что в Крыму есть две модели поведения чиновников, да, это первое, работать эффективно и честно. И вторая, как бы, да, это работать нечестно и воровать со всеми, и при этом, как бы, чувствовать себя в шоколаде. Вот. Те, кто работает честно и эффективно, они не приживаются по одной простой причине, которую я говорил раньше. То есть троечники берут на работу только двоечников. Как только человек, приехавший из другого региона России, где он обладает более высокими навыками, более высоким опытом и при этом честностью, он просто не может работать в этой системе. Его подставляют, и в конце концов человек просто заставляет уволиться. Либо вот любого чиновника, который начинает принимать какие-то решения денежно, да, в той системе управления, которая существует в России, можно просто посадить по любому поводу. То есть не надо испытывать иллюзии, потому что как только, то есть не нарушить закон, выполнить обязанности невозможно. Поэтому это используется для выдавливания этих людей. Аксенов и Константинов разделили эту поляну. Им не нужны конкуренты со стороны федералов. Те люди, которые приехали от федералов, там, например, ФСБ, МВД, прокуратура, они являются сторонними людьми. Тем не менее, вот «Желтые сапоги» в сейфе, о которых там было хорошо показано в фильме «Зеленый фургон», в виде взятки, да, они для этих людей как раз и предназначены. Но в целом они не инкорпорируются, не создают своих кланов в Крыму. И в результате Аксенов и Константинов продолжают на текущий момент распределение власти внутри республики и, соответственно, как бы разделение денежных потоков. Это исключительно тупое воровство. И другого варианта здесь нет. А при воровстве, значит, чем меньше ртов, тем больше попадет к тебе. Вот это простая логика.
В начале нашего эфира мы беседовали с Дмитрием Амельчуком, крымским политологом. Он спрогнозировал, что, в принципе, вот это явление, когда в качестве новых лиц на различных постах, да, в Крыму будут появляться старые лица из партии регионов, он спрогнозировал, что эта тенденция сохранится и будет дальше развиваться, потому что ну, нужны люди с каким-то опытом управления, да, и я так понимаю, что это оптимальное сейчас решение для крымской власти. Согласны ли вы с такими прогнозами? Это первый вопрос. И второй вопрос. А что же быть с обещанным крымчанам в 2014 году обновлением власти в Крыму?
Ну, во-первых, его не надо вот просто признать факт, что еще 3 года назад стало понятно, что никакого обновления нет, его не будет. Прогноз, он не является прогнозом, это уже констатация фактов. По одной простой причине, потому что мы видим, что на всех уровнях власти те же самые люди, которые были до 2014 года, сидели под портретом президента Януковича, поменяли портреты, поменяли флаги, но при этом привычки оставили старые. И обещания, которые они давали в 2014 году, они были обещанием не народу, а обещанием вот этой вертикали власти, которая просто-напросто распределяет народные деньги, да, разграбляя их там на всевозможных госзакупках. И здесь, знаете, когда человек тебя ограбил, да, то не надо призывать его к его совести и покаянию. Да, и пока там народ позволяет собой это все делать, это будет продолжаться. Потому что, еще раз говорю, корень этой проблемы не в том, что эти люди воруют, а в том, что им позволяет народ так поступать с собой. И вот это крайне печальная вещь, которую мы, кстати, видим сейчас и с тем, что происходит узурпация власти в России. Это все как бы продолжение федеральной политики на региональном уровне.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист. Также напомню, что говорили мы сегодня о ряде крымских политиков, позиция которых сегодня была представлена в эфире, насколько это возможно. Но если они хотят более широко представить свою точку зрения, я сейчас говорю, например, об Олеге Осадчем и о господине Осипенко и о Диенко. Вы можете связаться с нашей редакцией, мы, конечно же, готовы предоставить вам ответное слово. Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин работает в студии, и через буквально несколько секунд ко мне присоединится Екатерина Некречи, и мы продолжим.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии работают Катерина Некреча и Сергей Макрушин. И вот для зрителей нашего эфира на YouTube сегодня вот только что была как бы дополнительная опция, да? Что же происходит в студии радио «Крым Реалии», пока идут джинглы и так далее? Вот если вам интересно, обязательно зайдите на YouTube, подпишитесь на канал «Крым Реалии» и наблюдайте за нами еще и в видеоформате.
Да, это если у вас есть возможность, вам интересно, есть интернет и компьютер или телефон, где вы можете это посмотреть. А если нет, и у вас есть, например, знакомые, родственники, которые вот живут в том регионе, ну, в общем, таких условиях, что действительно неоткуда получать эту информацию, передайте им, что есть средние волны 648 АМ. Для этого достаточно иметь приемник обычный, да, настроиться на нашу волну, или же в автомобиле также возможно настроиться на нашу волну и таким образом быть с радио «Крым Реалии». Ну и третья часть нашего дневного шоу сегодня — это мы поговорим о такой, знаешь, тоже любимой теме, тема на самом деле, потому что права человека и нарушение прав человека, есть оно или нет, для кого-то есть таким дискуссионным моментом, да, мы вначале говорили, какая реакция, например, там была на заявление Госдепартамента США у Сергея Аксенова, да, что он абсолютно противоположные вещи какие-то говорит. Тем временем вот 11 марта было таким днем, когда проходило сразу несколько обысков, и были задержаны и среди крымских татар, и эту информационную волну очень часто не замечают местные СМИ в Крыму, которые подконтрольны России. Ну вот,
но
еще
иногда,
один
иногда
доклад,
замечают,
о чем
но отрицают тот факт, да, что это является, там видны признаки нарушения прав человека. Да, сейчас мы поговорим о докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека. Это очередной доклад. Он был сегодня презентован в Киеве. Речь идет, был промониторен период, если я правильно понимаю, с 16 августа 18 по 15 ноября 2019 года. Вот сейчас мы это все уточним. И в докладе шла речь, среди прочего, о ситуации в аннексированном Россией Крыму. Там упоминается освобождение захваченных Россией у Керченского пролива украинских моряков, а также говорится о ситуации с политическими заключенными. Подробно об этом мы поговорим с Максимом Поповичем, специалистом мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Он с нами на связи. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Несколько слов о содержании доклада. Во-первых, какой временной промежуток был охвачен вашим мониторингом и какие основные моменты в этом докладе содержатся касательно ситуации в Автономной Республике Крым?
Спасибо большое за вопрос. Ну, что касается временного промежутка, тут нужно уточнить, что доклад касается периода с 16 ноября 2019 года по 15 февраля этого года текущего. И, конечно, в докладе есть также освещение некоторых общих тенденций для 2019 года. У нас есть блок вопросов, которые связаны с международным гуманитарным правом. Это, например, призыв в вооруженные силы Российской Федерации, принудительное перемещение, депортация и вопросы, связанные с свободой перемещения. То есть не все вопросы обязательно ограничены этим промежутком, временным промежутком, но большинство кейсов, большинство случаев, которые мы описываем, касаются именно этого периода.
А каковы главные тенденции, которые вы отметили вот в том временном периоде, которого касался этот доклад? Как в целом в последнее время меняется ситуация с правами человека на территории Крымского полуострова?
Я думаю, что нужно сказать, что большинство нарушений продолжаются. И если смотреть на отдельные нарушения, например, рассматривать принудительный призыв в армию Российской Федерации, здесь увеличивается количество призывников. По нашим подсчетам, это как минимум 21 тысяча человек, 21 тысяча мужчин из Крыма, которых призвали в вооруженные силы Российской Федерации, начиная с 2015 года, когда начинался этот призыв. То есть здесь есть увеличение количества жертв. Если мы смотрим на такое нарушение, как принудительное перемещение, депортации жителей Крыма, здесь эти депортации и принудительные перемещения, в том числе заключенных с территории Крыма на территорию Российской Федерации, продолжаются. Это запрещено прямо 4-й Женевской конвенцией, является нарушением обязанностей оккупирующей державы. Здесь можно также говорить о таком блоке вопросов, который касается обязанностей Украины, правительства Украины относительно жителей Крыма. И мы видели некоторые позитивные, положительные моменты в обустройстве пунктов пропуска между Крымом и материковой частью Украины. Это, собственно, те вопросы, о которых мы пишем в этом докладе.
Максим, а можно ли узнать, каким образом мониторинг этот осуществляется? Потому что, насколько я понимаю, что вы не приезжали в Крым, да, непосредственно сами, или кто-то все-таки приезжал в Крым, общался, может быть, с какими-то людьми, да, и таким образом вот на мониторинг происходил.
Ну, основа нашей методологии – это всегда интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав человека. Мы с ними связываемся разными способами, и все они конфиденциальные. Но это может быть и живое общение на материковой части Украины, это может быть общение на пунктах пропуска и также через другие каналы связи, скажем так. Но основа – это всегда интервью с жертвами и свидетелями. Мы также используем другие источники, чтобы подтвердить ту информацию, которую мы получаем от наших собеседников. Это, например, судебные решения. То есть мы анализируем реестр судебных решений Российской Федерации. Мы общаемся с адвокатами для того, чтобы получать материалы уголовных дел, получать другие документы, другую документацию, которая подтверждает то, что мы получаем, какие сведения, которые мы получаем от свидетелей и жертв нарушений. Но действительно, вы правы, непосредственно физического доступа в Крым у нас нет, поскольку Российская Федерация не предоставляет такой доступ для нашей миссии.
А при каких условиях возможен прямой мониторинг ситуации в Крыму?
Как вы знаете, в декабре прошлого года была принята последняя резолюция Генеральной Ассамблеи, резолюция 74-168, где в очередной раз Генеральная Ассамблея призывает Россию предоставить доступ и нашей миссии, мониторинговой миссии ООН по правам человека, и других международных миссий, в том числе и других организаций для мониторинга в Крыму. И Россия, к сожалению, не предоставляет этот доступ ни для нас, ни для других международных мониторов. Мы каждый год отправляем вербальную ноту, официальную вербальную ноту с запросом для доступа, для осуществления мониторинга на основании, собственно, резолюции Генеральной Ассамблеи. И ответ, который мы получаем каждый год, можно свести к тому, что Россия не признает резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по украинской и крымской тематике, как если их цитировать. Поэтому, к сожалению, мы не можем проводить мониторинг на основании положений этих резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.
В Крыму есть, ну, наверное, как минимум два человека, которые традиционно не согласны с теми данными, которые приводятся в отчетах международных правозащитных организаций, международных миссий в сфере ситуации с правами человека в Крыму. Я сейчас говорю о Сергее Аксенове и Владимире Константинове. И вот как будет звучать вопрос. Вчера Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека за 2019 год, в котором указано, что Россия продолжает нарушать права человека в аннексированном Крыму, и приводится перечень всех тех нарушений, которые, в принципе, можно встретить в большинстве докладов по крымской ситуации. Понятно, что это не ваш доклад, да, но вот реакция Сергея Аксенова, она типичная, в принципе, ее можно применить и к вашему документу. Итак, что написал Сергей Аксенов в Фейсбуке? Сергей Аксенов считает, что Запад отказывает жителям Крыма в целом реально фундаментальных прав человека и перечисляет право на свободу передвижения, речь идет о прекращении транспортного сообщения с оккупированным Крымом и отказы в выдаче виз. А второе нарушение, по мнению Сергея Аксенова, это право на образование, потому что дипломы, которые выдаются в Крыму, не признаются нигде, кроме России. Третье, считает Сергей Аксенов, что нарушается Западом право крымчан на охрану здоровья. Так он поясняет, что это запрет на ввоз лекарственных препаратов. И четвертое, он считает, что право на свободу получения и распространения информации Запад нарушает право крымчан и утверждает, что Украина планирует теракты на территории Крымского полуострова. Ну вот я так понимаю, что Сергей Аксенов не в первый раз выражается относительно тех отчетов, которые предоставляют международные мониторинговые международные организации по результатам мониторинга происходящего в Крыму, что можно ему ответить?
Я думаю, что ему можно ответить, что мы всегда готовы получать любую информацию, которая касается ситуации с правами человека в Крыму. Мы готовы общаться в том числе и с жертвами этих нарушений, о которых говорит господин Аксенов. И если мы найдем подтверждение каким-то нарушениям этого перечня, мы, конечно же, обязательно их будем анализировать и писать об этих нарушениях в наших докладах. Но по нашим данным и по нашей методологии, которой мы уже пользуемся уже шестой год, таких нарушений, которые говорит господин Аксенов, мы не фиксируем посредством интервью с жертвами и свидетелями нарушений прав в Крыму. Но я бы хотел здесь добавить, что действительно на что нужно обращать внимание, это, конечно, то, что не только Россия, но и правительство Украины действительно несет ответственность за определенный спектр обеспечения прав человека в Крыму. То, что Украина может контролировать, но то, что Украина может влиять, это, например, доступ к государственным услугам на материковой части Украины для крымчан. Это также обеспечение прав внутренне перемещенных лиц. И это свобода передвижения между материковой частью Украины и Крыма. И здесь Украина, к сожалению, не всегда следует нашим рекомендациям, и до сих пор мы фиксируем действительно ограничения, например, в части доступа к услугам.
Максим, спасибо вам огромное за то, что к нам включились. Действительно, это такая большая тема, к которой мы, конечно же, на нашей радиостанции так или иначе возвращаемся. Максим Попович, специалист мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, только что был с нами на связи. Мы говорили о крайнем докладе. Такое слово, в общем, противоречивое, крайне, не крайне, да, но, тем не менее, о последнем докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека. И вот такая информация, такую информацию мы услышали. Параллельно я, конечно же, следила за тем, что вы пишете в комментариях на YouTube-странице «Крым Реалии». И, собственно, тут много, ну, есть реакции, да, не так, чтобы много, но есть реакции на вопрос прав человека. Ну, вот, например, и нам тут написали, Лено Калушта написала, вот почему в YouTube только 3 выпуска по часу, почему бы не вести постоянную трансляцию? Имеется в виду, что у нас 3 выпуска в день, да, наших эфиров, утреннее, дневное шоу, вечернее. Смотрите, у нас есть вот круглосуточное вещание, в том числе на сайте «Крым Реалии», вы можете слушать нас онлайн, целый день, вот целые сутки просто, да, неустанно. Поэтому заходите на сайт Крым Реалии, там есть что посмотреть, есть что почитать и есть что послушать.
Ну и, конечно же, не теряйте возможности пообщаться с нами в прямом эфире, в каждом прямом эфире. Мы ждем ваших звонков. Все номера телефонов доступны, мы их постоянно вам повторяем. Но и вне рамок прямого эфира с нами тоже можно связаться. Все наши контакты есть на сайте Крым Реалии. Екатерина Некреча и Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. До встречи.